Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, директор Института синергийной антропологии, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, профессор Сергей Сергеевич Харужий. Мы говорим о диалоге философии и богословия в современном православии. И вот в предыдущей части программы Сергей Сергеевич наметил такой путь от лоскутности через синкретизм к синтезу или синергии, то есть взаимодействию различных энергий, которые образуют оригинальный, самобытный тип культуры. И какое же место философия имеет в этом типе культуры? Не является ли она таким вот своего рода побочным приростком, чахлым деревцем, да, как карельская береза, которое, вообще-то говоря, могло бы и не расти?
Для начала, пожалуй, опять приходится с вами согласиться. Было что-то похожее вот на нарисованную вами картину. Был русский синтез, да. Вот эта органика русского творческого духа, она проявила себя прежде всего в создании оригинальной изящной словесности, как мы сегодня говорим. Первой возникла все-таки в порядке русского синтеза великая русская литература, не философия.
Отнюдь.
Да. Есть устоявшаяся культурфилософская формула «золотой век». «Золотой век» – это поэзия на первом месте, которая переходит в прозу, переходит уже в такое, конечно, размышляющее культурное сознание, но не включает в себя развитых философских плодов. Рефлексия присутствует. Философия как самостоятельный дискурс, как жанр, как род культуры, увы, еще не создалась. Сегодня, слава богу, мы уже можем это отчетливо, можно сказать, доказательно сформулировать. Можно выделить некоторый просто список необходимых признаков, которыми должна обладать развитая философская традиция. На уровне формирования настоящей, как выражаются, бонафиде философской национальной традиции эти критерии необходимо формулировать, знать и проверять, как они имели место или не имели места в реальном культурно-философском процессе. Сюда входит, конечно, работа с понятиями. Должно возникнуть в культурном сознании представление о том, что есть некий особый умственный род и жанр, философское понятие, концепт. Их надо готовить, изготавливать и с ними работать. Есть такая вещь, как метод, и он для философии необходим. Есть такая вещь, как парадигма, способ познания. Как мы сегодня говорим, когнитивная парадигма, и она есть необходимая, слагаемая. И вот когда все эти слагаемые налицо, вот тогда мы и говорим, что да, есть философия. Надо этим поверять уже крупные категории.
Но ведь в богословии тоже необходим и метод, и понятия богословские. В этом смысле богословие...
Другие.
Понятия-то другие, но требования-то те же самые, вообще-то говоря, к сформировавшейся богословской.
Опять сложный разговор. Здесь уже приходится различать внутри самой богословской сферы. А она, ой-ой-ой, до чего сложная. Это отношение человека с Богом, конститутивное для человека. И здесь приходится сказать, что внутри христианского... Внутри, как мы выражаемся, экономии отношения христианина с Богом возникли разные представления о том, что такое богословие. На Западе представление одно, в православии оно другое. Поэтому...
У нас, кстати, и святые великие богословы, святые, конечно, которые ни строчки не написали. Так преподобный вот... Сергий Радонежский, великий богослов.
Так вот за всем этим и стоит православное понимание богословствования, которое, слава богу, на сегодняшний день получило очень отчетливую такую, можно сказать, дефиницию у современного подвижника, архимандрита Сафрония Сахарова, который очень четко сказал, говоря из своего собственного опыта уже на закате дней, опыта, включающего многие десятилетия труда богообщения. Архимандрит Сафроний сказал, что богословие – это есть вовсе, сейчас, боюсь, в точности не воспроизведу цитату, но достаточно близко скажу, что богословие – это вовсе не результат какого-то критического исследования или выражения отвлеченных представлений рассудка, а это есть прямое поведание того опыта, в который человек по благодати Духа Святаго был введен. Прямое поведание собственного, своего собственного, не чьего-то, своего собственного опыта, который тебе дарован был.
Цитата. Архимандрит Сафроний Сахаров. «Видеть Бога, как Он есть». В нашем тварном бытии ипостась есть начало, воспринимающее в себя беспредельность. Пред нашим личным духом в пределах земли стоит задание – пробить стену времени и преодолеть порог пространства. Всему духовному событию в нашей повседневности есть аналогия. Самолет, переходящий на сверхзвуковую скорость, производит потрясение атмосферы, подобное взрыву. Так дух человека, вступающий в мир Божьей вечности, бывает потрясен величием открывшегося ему видения. Вселенная при этом переживает некое изменение в своих судьбах. Человек родился в мир. Это событие, сообщившее всему мирозданию новую, неприходящую ценность.
Но ведь и Киреевский говорил о сходных вещах. Киреевский, Иван Васильевич, один из основателей славянофильства, что философия – это не отвлеченное догматизирование рассудка, а именно связано с цельной жизнью человека, с его цельным разумом, где есть и любовь, и вера, и Бог, и надежда. Вот поэтому, наверное, и в философии тоже были абсолютно, попытки.
Абсолютно к месту здесь упомянут Киреевский. Именно он и есть тот человек, через которого в стихию русского философствования начинало постепенно возвращаться вот это вот православное понимание того, что такое отношение человека с Богом, выраженное посредством человеческого разума.
Цитата. Иван Киреевский. О необходимости и возможности новых начал для философии. Пройдя эпоху неверия сомневающегося, потом эпоху неверия фанатического, мысль человека перешла, наконец, к неверию равнодушно рассуждающему, а вместе с тем и к сознанию внутренней пустоты, требующей живого убеждения, которое бы связывало человека с человеком не холодным согласием в отвлеченных убеждениях, не наружную связью внешних выгод, но внутренним сочувствием цельного бытия, одной любовью, одним разумом и одним стремлением проникнутого.
И если угодно, здесь мы можем видеть уже и зачатки нового понимания отношений философии и богословия, потому что вот такое вот прямое поведание опыта, архимандрит Сафроний, конечно, его обозначил как богословие, само собой, но мы, философы, глядя в нашем горизонте, можем сказать, это не меньшей мере и философия. Здесь попросту другое понимание, как мы скажем, всей эпистемы, всего того умственного способа, в рамках которого существует культура. Православие вот в этом своем опытном подходе к отношению человека с Богом и его умственному выражению выходило к совершенно новой конфигурации отношений философии и богословия, которая сегодня у нас как-то все очень... Долгие подходы к современности.
Так мы о ней и говорим.
Но вот здесь прямое короткое замыкание на современности, Алексей Павлович. Именно вот здесь выход к сегодняшнему новому соотношению богословия и философии.
То есть это такой духовный эмпиризм.
Когда границы просто совершенно другие. Мы выходим к синтезу дискурсов.
А задача этого синтеза? Постичь человека и его отношения с Богом?
Задачи сразу и однозначно обозначены. Здесь у нас возникло новое ключевое слово, которое и надо заметить и вытащить в витрину. Это слово «опыт». Вот «опыт» – это общее слово и для богословия, и для философии. Это общая платформа для разговора. Вот здесь, на почве опыта, их отношения и могут становиться тем, что вы, так, забегая, так сказать, вперед через всю трудную историю, сразу назвали диалогом.
Вот а как... не скомпрометировано ли это понятие опыта новоевропейским рационализмом, где под опытом понимается как раз более низкий уровень познания, в отличие от рацио, рефлексии, размышления, разума?
Все слова скомпрометированы. Свойство языка, которым мы пользуемся в жизни, быть скомпрометированным. Это, если угодно, отражение первородного греха в лингвистическом аспекте. Нету нескомпрометированных слов.
И не надо этого бояться.
Вот, и не надо этого бояться. Но надо с этим работать. Философия с самого начала понимала, что в этом ее труд. Брать вот эти скомпрометированные слова и делать из них концепты. Это я и обозначил как одну из первых необходимых черт формирования философского дискурса. Точно то же и с опытом. Но здесь как раз не особо трудная работа. Давным-давно было ясно, что опыт может пониматься вот так вот плоскоприземленно, эмпирически. Не надо это понимать как какой-то низкий, ненужный, неправильный вид опыта. Он очень даже нужен в своих сферах, в естественных науках,
да,
той самой физике, которой я около полувека занимался. Но в духовной сфере опыт – это нечто совершенно другое. Это было давно понято, и отграничиться от вот этого эмпирического опыта – это дело нетрудное. Духовный опыт, антропологический опыт и оказывается той плодотворной почвой, которая в современное мышление со стороны философии вносилась феноменологией. Вот Гуссерль обозначил поворот к опыту от абстрактного философствования к опоре на опыт. Со стороны религиозной мысли происходил свой поворот к опыту. И как раз тут вот надо сказать, что этот поворот к опыту в православии происходил очень по-своему, интенсивнее, и я бы позволил себе сказать, плодотворнее, чем на Западе, в католичестве. Почему мы имеем современную ситуацию, до которой, наконец, добрались, что на сегодня в христианской мысли православию есть гораздо более что сказать, чем любой другой ветви христианской мысли?
И, может быть, даже чем философия.
Это именно на почве православного понимания духовного опыта, и не просто понимания, а православной установки примата опыта, причем совершенно определенного опыта, христоцентрического, конститутивного, утверждающего, если только чуть-чуть вдуматься, оставалось самую малость додумать то, что было уже в XIV веке. Додумать, что вот эта вот самая опытная обращенность ко Христу и есть то, что формирует человека, его личность, его идентичность. Когда у западного человека начались великие проблемы с идентичностью, она начала распадаться, исчезать, просто вот из-под пальцев ускользать от западного человека. Да чего от западного? От человека в мире, если угодно. Мир уже в огромной степени антропологически един сегодня. Вот тогда и было понято, что в православном понимании опыта, в православном утверждении примата опыта есть некая стратегия выхода из этого состояния. Говоря на жаргоне современного философствования, здесь предлагается совершенно конструктивная стратегия выхода из смерти субъекта.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас в гостях сегодня профессор, доктор физико-математических наук, директор Института синергийной антропологии Сергей Сергеевич Харужий. И мы говорим о диалоге философии и православия в современном мире. Вот Сергей Сергеевич предложил концепт, предложил понятие, над которым работает и богословие современное, и философия. Это понятие опыта. И вот здесь мне хотелось бы задать вопрос, а ведь опыт, он ведь может пониматься как и опыт греха, как и опыт умаления человека. Вот современная философия, Фуко, например, вся выстроена вокруг опыта пола, сексуальности человека и опыта отнюдь неоднозначного, да? Можем ли мы здесь как-то разграничить вот тот опыт, который действительно христоцентричен, который ведет нас к обожению, как говорили исихасты, да? И опыт, который ведет нас совсем в другую сторону. И кто должен заниматься этим негативным опытом? Опытом, вы говорите, о смерти человека, да? То есть где человек, по сути, перестает понимать себя как целостную личность.
Здесь вы соединяете разные части работы человека. Даже не философа, а, скажем, вот так вот шире. Работы человека. Работа, собственно, аналитически дескриптивная, с одной стороны, и работа нахождения и выстраивания собственной стратегии. Для начала, разумеется, мы должны обладать видением вот этого поля опыта. Надо разбираться, что с этим делать, куда от этого идти. И это уже вопрос неизбежного человеческого выбора, вопрос свободы человека, к которой мы рождены Богом. Христианство есть утверждение безусловной человеческой свободы, которой Господь нам наделил. Поэтому не надо нам удивляться и негодовать, что талантливейший философ Фуко вот так воспользовался этой свободой. Свобода – это свобода. Но мы должны знать и понимать, что мы этой свободой воспользуемся иначе. Как? Это и надо смотреть. Я бы все-таки очень хотел вернуться назад и обозначить, каков русский вклад в эту современную плодотворность православия.
Да, где мы? Опять на обочине или все-таки?
Никак нет. И это стоит сказать, потому что это опять разговор об отношениях философии и богословия. Современная плодотворность православного сознания оказывается обязанной тому, что в русской эмиграции, когда русская мысль была большевиками изгнана из Отечества, на чужбине она сумела сделать очень важное интеллектуальные усилия, которые я называю такой профессиональной философской формулой – дискурсивная модуляция.
То есть это изменение дискурса?
Изменение дискурса, превращение, угу. Некоторое превращение, претворение. Вот что это такое? Очень так вот уже… Попросту говоря, дискурсивная модуляция – это история о том, как заслуги большой русской философии превратились в заслуги православного богословия. Очень нетривиальная вещь, на которую, к моему удивлению, которую не зафиксировано вот в такой уже состоявшейся на сегодня истории.
Может, просто философы начали в храм ходить? Они приехали в Европу, построили вот...
Вот я могу просто вот это вот явление дискурсивной модуляции в виде некоторой очень наглядной иллюстрации описать, когда сразу все станет на свои места. С чего все началось? Великий исход, миллионы русских людей изгнаны, основной фонд русской культуры оказался изгнан, и в составе этого культурного исхода всегда говорили, что ведущим являлось философское слагаемое. Русская философия была на великом подъеме.
Но это же вы ввели термин «философский пароход».
Конечно.
В свое время.
Конечно,
в конце
80-х. Конечно. Так вот в этом великом исходе и выделяется, ставится в витрину, что это был исход большой русской философии, философский пароход. Никакого особого места, никакой громкой роли в этом исходе русскому богословию никогда не отводится. Ну, конечно, и представители церкви, и богословы в составе эмиграции были, ну и что об этом говорить?
Ну, кстати, ничего великого не создали те, кто уже старшему поколению
принадлежал. Культурного явления в этом никогда никто не видел. И справедливо. Это великий исход около 1920 года. Дальше. Смотрим сегодня, что из всего этого вышло. На сегодня, хотя был философский пароход, хотя был великий философский исход, хотя философ Яковенко в 20-х годах утверждал, что надо во всем мире создать несколько десятков кафедр для великих русских философов, которые оказались за рубежом. Несмотря на все это, на сегодня никакого ровно феномена русской зарубежной философии, никакого зримого наследия русской философии на мировом уровне мы не видим, нету. Но зато в мире существуют и действуют два авторитетнейших богословских центра, которые были учреждены русской эмиграцией и транслируют ее наследие по сей день. Это знаменитый Свято-Сергиевский институт в Париже, центральное место для православного просвещения. С его учреждения в 1925 году и по сей день. И Свято-Владимирская духовная академия в Нью-Йорке, тоже произведение русского богословского сообщества. Вот они на сегодня действующие факторы. Что это означает? Выехала великая философия и исчезла.
Превратилась в богословие.
А действует на сегодня русское богословие. Очень заметная вещь.
Но ведь многие философы просто стали богословами.
Философия переродилась в богословие.
Отец Георгий Флоровский философ по образованию?
Безусловно.
Стал патрологом?
Нет. Вы, как положено ведущему, все так вот сразу гладко приземляю, облекаете формулы. Да. А у философа задача укрупнить сразу явление, поставить его в фокус и начать разбираться с оттенками. А как это произошло? Это, простите меня, нетривиальная вещь. Это что, повседневно вот так вот происходит?
А как это произошло?
В классической истории мысли, простите меня, привыкли говорить об обратном. Сначала было богословие, говорили все в терминах Бога, иначе не умели. Потом философский разум автономизировался, освобождался от богословской доминантности,
потом наука,
от подавления. Из богословия высвобождались наука, философия, и так замечательным образом все происходило. А мы, простите, о чем говорим? Что отличнейшая русская философия, которая уже завоевала признание, как не какое-то местное, локальное, маргинальное явление. Такие авторы, как Бердяев, Шестов, были философами мировой философской репутации. И тем не менее, философского наследия, как на уровне традиции, на уровне феномена, не имеет места. А богословие, простите, без русской печати нет православного богословия на сегодня.
Поскольку у нас время подходит к концу, я один вопрос задам. Что же теперь делать в философии? Может быть, ей стоит обратиться к этому богословскому наследию, которое русские эмигранты вместе, наверное, с греками, с экуменическим каким-то сотрудничеством, которое было в христианском мире на Западе, сделали действительно выдающиеся достижения. Вернули тот же паламизм, да, в качестве православной философии, если так можно сказать, и богословия в то же время. Может быть, нам стоит обратиться к этому наследию?
Абсолютно естественные и неизбежные вопросы, которые встают после того, как мы констатировали вот этот принципиальный феномен, феномен дискурсивной модуляции, как великая русская философия стала основой для нового плодотворного православного богословия. Значит, нужно, во-первых, проследить пристальнее, а как же это произошло? Потому что на уровне историко-философской рефлексии это очень нетривиальная вещь. Никто такого не описывал. Философия высвобождалась из богословия, а тут, простите, попятное движение.
Да.
Но что было дальше? На сегодня мы констатируем, что сложилась парадоксальная ситуация уже не сказать в философской мысли или в богословской мысли, а суммарно в поле современного культурного мышления, что есть главные критически важные топосы мысли, и это прежде всего проблема субъекта и личности, проблема общения, и вот в этих топосах роль наиболее активная, динамическая и плодотворная принадлежит православному богословию. Главное достояние вот сегодняшней продолжающейся, продвигающейся мысли в проблематике личности до богословия митрополита Иоанна Зизиулоса.
Цитата. Митрополит Иоанн Зизиулос. «Бытие как общение». Человек, являясь членом церкви, становится образом Божьим. Он существует так, как существует сам Бог, принимает образ жизни Бога. И этот образ жизни нельзя понимать как моральное завоевание, как то, чего человек достигает своими усилиями. Скорее, это отношение с миром, с другими людьми и с Богом. Событие общения, которое поэтому обнаруживается как факт не индивидуальный, а только церковной жизни.
И я очень благодарен Сергею Сергеевичу Харужему, профессору, доктору физико-математических наук, директору Института синергийной антропологии, за сегодняшний разговор, который показывает нашим радиослушателям, что православие сегодня – это интеллектуальная религия, это религия, к которой обращаются люди мыслящие, люди думающие, не только живущие духовной христианской жизнью, но и читающие много, старающиеся постичь, разобраться в том, что происходит в сложных перипетиях нашей истории, в том числе интеллектуальной истории нашей церкви и нашей Родины. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Я надеюсь, вы к нам еще вернетесь в студию «Философских ночей».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.